Глава 29. За неделю до 15 апреля трудоголики фирмы Бендини Ламберт энд Лок вошли в такой раж, что силы их поддерживались исключительно выбросами адреналина. И страхом. Страхом забыть о каком-нибудь переводе, или о списанных со счетов суммах, или об амортизационных отчислениях, что в конце концов могло обойтись клиенту в миллион или около того. Страшно было даже представить себе, что придется снять телефонную трубку и поставить клиента в известность о том, что налоговая декларация составлена, и что, к великому сожалению, в этом году придется уплатить казне на 800 тысяч больше. Страшно было подумать, что можно не успеть, и клиенту придется платить чудовищную пеню. Словом, автостоянка у здания фирмы к 6 утра была уже забита. Секретарши работали по 12 часов в день, перекуров почти не было, все разговоры стали торопливыми и отрывистыми. Теперь, когда ему уже не нужно было спешить домой к жене, Митч пропадал в фирме почти круглые сутки. Сонни Кэпс ругался и проклинал Эйвери, на чем свет стоит, потому что должен был заплатить налогов на 450 тысяч долларов, и это при годовом доходе 6 миллионов. Эйвери, в свою очередь, адресовал проклятие Митчу, и вместе они снова и снова углублялись в бумаги Кэпса, весьма нелестно проходясь по его адресу. Митч отыскал две очень удачные отговорки, позволившие снизить общую сумму налогов до 320 тысяч. Кэпс заявил, что вынужден будет подыскать себе другую юридическую фирму где-нибудь в Вашингтоне. За 6 дней до истечения срока Кэпс потребовал встречи с Эйвери в Хьюстоне. Лир был свободен, и Эйвери вылетел на нем в полночь. Митч подвез его на машине в аэропорт. Сидя за рулем, он всю дорогу выслушивал инструкции патрона. Около половины второго ночи он вернулся в офис. На стоянке были 3 Мерседеса, БМВ и Ягуар. Охранник открыл Митчу боковую дверь, и он поднялся на лифте на 4-й этаж. Как обычно, Эйвери запер дверь кабинета на ключ. Партнеры всегда закрывали свои кабинеты. В конце коридора слышался чей-то голос. Руководитель отдела налогов Виктор Миллиган сидел за столом и последними словами крыл свой компьютер. Другие кабинеты были закрыты, свет в них потушен. Затаив дыхание, Митч сунул ключ в замочную скважину. Ручка двери поддалась, и он очутился внутри. Зажег свет, прошел к небольшому столу, за которым они с Эйвери просидели весь день и большую часть ночи. Вокруг кресел стопками высились сложенные на полу папки. По всему кабинету разбросаны бумаги, справочники и регистрационные книги. Митч уселся за стол и вновь погрузился в папку Кэпса. По данным ФБР выходило, что Кэпс на протяжении 8 лет, пользовавшийся услугами фирмы, был обыкновенным законопослушным бизнесменом. Людей Войлса он не интересовал. Где-то через час голос в конце коридора умолк. Миллиган вышел из кабинета и закрыл дверь на ключ. Он спустился по лестнице, даже не попрощавшись. Поднявшись, Митч обежал все кабинеты, сначала на 4-м этаже, затем и на 3-м. Никого. Было почти 3 часа ночи. Сбоку от книжных полок в офисе Эйвери лежали 4 солидных дубового дерева стеллажа, заполненных папками. На протяжении месяцев Митчу не приходилось видеть, чтобы Эйвери хоть раз подходил к ним. Все папки, с которыми он имел дело, хранились на 3 металлических этажерках, стоявших рядом с окном. В них обычно копались секретарши, а Эйвери вечно кричал на них. Закрыв за собой дверь на ключ, Митч подошел к дубовым стеллажам. Их дверцы тоже оказались на замке. На кольце Митч отобрал 2 небольших ключика, не более дюйма в длину каждый. Один сразу же подошел к первому стеллажу. Из составленной Тэмми описи Митч запомнил множество названий компаний на Кайманах, где отмывались грязные деньги. Он быстро прошелся по папкам в верхнем ящике стеллажа, перед его глазами замелькали знакомые имена. Dunn Lane, East Point Limited, Virgin Bay Limited, Inland Contractors, Gulf South. Еще больше таких названий он нашел во втором и третьем ящиках. В папках были документы о займах, предоставленных кайманскими банками, банковские квитанции о переводе денег, акты о поручительстве, договоры об аренде, закладные, тысячи других бумаг. В первую очередь Митча интересовало все, что имело какое-то отношение к Dunn Lane и Gulf South. У Тэмми уже была хорошая подборка материалов по этим двум компаниям. Он взял папку, полную квитанции о переводах денег и заемных обязательств Монреальского Королевского банка. С папкой в руках он вышел в коридор и приблизился к копировальной машине. Посмотрел по сторонам, пока она разогревалась. Все спокойно. Поднял голову к потолку. Никаких телекамер, как уже неоднократно он в этом убеждался. Загорелась надпись «Номер допуска». Митч набрал на клавишах машины номер дела некой миссис Летти Планк. Ее почти законченная налоговая декларация лежала на его столе на втором этаже. Ничего страшного не произойдет, если он поставит ей в счет несколько дополнительных копий. Положил документы в автозагрузчик и через 3 минуты получил нужные ему копии, 128 листов, которые оплатит из своего кармана миссис Летти Планк. Вернулся к стеллажу за новой папкой по Gulf South. На этот раз набрал номер Greenmark Partners, компании по торговле недвижимостью из Барлетта, штат Теннесси. Тоже вполне респектабельная компания, декларацию которой он уже подготовил, и кто тоже в состоянии оплатить несколько лишних ксерокопий. 91, точнее говоря. В кабинете Митча на его столе лежали 18 законченных или почти законченных налоговых деклараций. Их оставалось только подписать. Со своими клиентами он закончил за 6 дней до срока, и всем 18 в счет автоматически будет вставлена оплата копий документов, относящихся к Dunn Lane и Gulf South. Их номера он записал на листочке бумаги и положил у себя перед глазами рядом с ксероксом. Использовав все, он позаимствовал 3 номера из папок Ламара и 3 номера из папок Кэпса. Через небольшое отверстие в стене от копировальной машины бежал тоненький проводок, который в неприметном шкафчике соединялся с другими проводками, тянувшимися от 3 остальных ксероксов, стоявших на 4-м этаже. Проводок чуть потолще спускался на 3-й этаж и входил в стоящий в отдельном помещении компьютер, который фиксировал все копии, сделанные на находящихся в здании фирмы ксероксах. Невинного вида серая проволочка, выходящая из компьютера, поднималась по стене вверх, проходила через весь 4-й этаж и устремлялась на 5-й, где заканчивала путь в чреве другого компьютера, который запоминал номер допуска, количество копий и номер аппарата, сделавшего каждую копию. 15 апреля рабочий день в фирме Бендини Ламберт энд Лок закончился в 17 часов. К 6 вечера на стоянке не осталось ни одного автомобиля. Все они, или почти все, оказались в 2 милях от здания фирмы у известного ресторана, специализировавшегося на блюдах из даров моря и называвшегося по имени владельца Андертон. Для ежегодного торжества был зарезервирован небольшой банкетный зал. Присутствовали все работающие в фирме партнеры и сотрудники, а также 11 партнеров, уже отошедших от дел. Пенсионеры все как один были загорелыми и в хорошей форме. Сотрудники же выглядели замученными и уставшими. Однако настрой у тех и у других был радостным. В этот вечер забывались строгие правила и всяческое воздержание. В силу вступало новое для Митча уложение. 16 апреля никто из занятых в фирме людей не имел права показываться на работе. На столах, расставленных вдоль стен, уже красовались блюда с охлажденными вареными креветками, вазы с устрицами, собравшихся ожидал огромный бочонок, набитый льдом и бутылками с отменным шампанским. Бутылки стояли и в ящике позади бочонка. Рузвельт извлекал из них пробки с удивительным для его лет проворством. Позже, уже ночью, он напьется так же, как и все присутствующие, и Оливер Ламберт вызовет такси, которое отвезет Рузвельта домой к его Джесси. Это уже стало ритуалом. Двоюродный брат Рузвельта, известный по прозвищу «Малыш Бобби», любитель блюзов, сидел у рояля и наигрывал что-то печальное. Просто так, пока люди собирались. Скоро он будет не нужен. Не обращая внимания на еду, Митч подхватил со стола ледяную зеленую бутылку с пивом и направился к небольшому столу рядом с роялем. Положив на тарелку фунта 2 креветок, за ним проследовал Ламар. Оттуда они наблюдали за тем, как их коллеги сбрасывали верхнюю одежду и с воодушевлением направлялись к шампанскому. «Всех закончил?» — обратился к Митчу Ламар, не забывая о креветках. «Да», — ответил Митч. «Свои дела я подбил еще вчера. По Сони Кэпсу мы с Эйвери работали до 5 вечера. Все!»
«И сколько у вас получилось?»
250 000.
«Ого!» — Ламар отпил прямо из горлышка. «Столько ему платить еще не приходилось, а?»
«Ни разу, и потому он в ярости. Я не совсем его понимаю. Он заработал на различных сделках 6 000 000, а теперь сходит с ума из-за того, что должен заплатить 5% налогов.